Повесть «Кредо» имеет странную судьбу. Не секрет, что порой идеи для романа писатели дарят друг другу. Тут можно вспомнить и «Ревизора», и «12 стульев». Не секрет и то, что порой идею подсказывают друзья, которые сами, увы, не могут реализовать интересный сюжет. К примеру, несколько раз в рассказах я пользовался идеями моего друга, переводчика Павла Вязникова. Он пишет и сам, но, увы, крайне редко. А жаль. Идею «Кредо» подарил мне мой друг, литературный критик и сотрудник журнала «Фантастики Если» Дмитрий Байкалов. Идея была проста. Мир, в котором доказана реинкарнация души. Идея была мирообразующей, самое важное для повести или романа. Я немедленно сел писать роман. Мне, как материалисту, захотелось дать научное обоснование происходящему. Я придумал наукообразное объяснение происходящему, вписал, с твердой целью поменять в дальнейшем, физика Теслу как изобретателя устройства, описанного в романе, и занялся, собственно говоря, детективной интригой. Лишь через несколько дней я решил подробнее изучить биографию великого физика. Каково же было мое удивление, когда через несколько часов я понял, именно Тесла и никто другой мог работать в этом направлении. И даже, можно сказать, работал. Все, что я придумывал изначально, ложилось на неизвестные мне раньше исторические факты с поразительной точностью. Настолько, что я решил временно отложить роман, а для начала написать повесть. Рано или поздно «Кредо» вырастет в настоящий роман, но пока я с чистой совестью называю это произведение повестью. Есть и второе удивительное совпадение. Несколько лет назад критик и журналист Андрей Чертков, автор концепции сборников «Время учеников» и многих других интереснейших проектов, придумал точно такую же мирообразующую идею – мир с доказанной реинкарнацией. И тоже подарил эту идею писателю Александру Житинскому. И вскоре после выхода «Кредо» на эту же идею была написана и повесть Житинского, совершенно другая, конечно же. Я абсолютно убежден, и Дмитрий с Андреем в этом уверены, что один и тот же ход был придуман независимо. Наверное, это значит, что для этой идеи пришло время. И все-таки мне, писателю-фантасту, а значит скептику, немного не по себе от таких совпадений. Сергей Лукьяненко. Кредо. На Измайловском снова была пробка. Мегаполис жил по законам моря. С утра прилив, к центру с окраин, к вечеру неизбежный отлив. Обычно Артем выезжал из дома попозже, стараясь не попасть в утренний поток, но сегодня клиенты ждали его к 9. На набережной машина почти встала. За полчаса Артем едва ли проехал километр, и когда удалось, наконец, свернуть во дворы и доехать до офиса кружным путем, распугивая старушек на скамейках и мамаш с колясками, он уже безнадежно опаздывал. К себе на третий этаж офисного здания он вбежал пешком, не дожидаясь лифта. Без 20:10. Сам Артем не стал бы ждать такого необязательного детектива. Заглянул бы в одну из соседних дверей, тут каждый второй сыщик. Но клиенты ждали, не ушли. Высокая худая женщина не первой молодости, мелкий и тоже худой мужчина и мальчик лет 10. Как часто бывает в таких случаях, пацан был толстый, ничем на родителей не похожий. «Извините, попал в пробку», — отпирая дверь в кабинет, сказал Артем. «Ей-богу, мне очень неудобно».
«Ничего-ничего», — фальшиво сказала женщина. «Эти пробки повсюду. Мы специально выехали на час раньше, чтобы не опоздать».
Артем сморщился, но ничего не сказал. В конце концов, он был виноват сам. «Прошу, проходите». Обосновавшись в кресле, он почувствовал себя увереннее. Все было неправильно. Частный детектив должен встречать клиентов, сидя в кресле, перед заваленным бумагами столом. Деловитая секретарша должна подавать кофе, а хозяин кабинета молча выслушивать лепет клиентов, иронически улыбаясь и катая во рту незажженную из вежливости трубку. «Секретарша в отпуске, послезавтра выходит», — оправдываясь и презирая себя за это, сказал Артем. «Может быть, кофе?»
«Было бы хорошо», — сказала женщина. «А Ванечке колы?»
«У меня нет колы», — признался Артем.
Вид у женщины был такой, будто Артем заявил, что не имеет лицензии. Тогда хотя бы воды. Пришлось вставать, бегать за водой, как назло, фляга в колонке оказалась пустой, кипятить воду в чайнике. Хорошо, хоть в холодильнике осталась бутылка минералки. Мамаша бдительно наблюдала, какой водой собираются напоить ее толстого сынка. К тому моменту, когда взрослые получили свой кофе, а ребенок воду, к которой даже не притронулся, Артем ощущал себя не детективом, а кем-то средним между официантом и домработницей. Хуже всего, что и женщина теперь смотрела на него, как на прислугу. «Итак», — спросил Артем, отпив глоток кофе. «Нам вас рекомендовали», — с огромным сомнением сказала женщина. Артем пожал плечами с видом человека, которого рекомендуют все и всем. Как ни смешно, но это было почти правдой. «Говорят, вы работали в Муре, в убойном отделе». Последние слова женщина произнесла с отвращением. «И вообще очень опытный детектив». «Убойный отдел — это жаргон», — сказал Артем. «Отдел по расследованию особо тяжких преступлений». «Да, работал. Но сейчас я специализируюсь на делах, связанных с наследованием». «Это замечательно», — оборвала его женщина. «У нас именно такое дело. Сущий пустяк, но хотелось бы получить консультацию». Артем едва не сказал, что консультация сама по себе стоит немалых денег. Но после опоздания и постыдной суеты с кофе это было невозможно. «Я вас слушаю». «Коля?» — женщина строго посмотрела на мужа. Тот часто заморгал и начал говорить, безуспешно пытаясь попасть в тон супруги. «Ванечке на днях исполнилось 9. Мы посовещались и решили, что стоило бы узнать, кем он был в прошлой жизни. Это поможет в выборе профессии и вообще крайне полезно в воспитательных целях». «Я понимаю все плюсы и минусы такого решения», — сказал Артем. А про себя подумал. «И как вы еще до 9 лет дотерпели? Не о пацане вы думали, о деньгах». Мужчина на миг сбился. Продолжил. «Мы, люди православные, все сделали как положено. Поговорили с батюшкой, заказали молебен». «Коля», — сказала женщина с презрением, — «не расплывайся. Господину детективу вряд ли интересны детали».
«Два нотариуса, все честь по...»
Мужчина запнулся. «Дайте мне протокол», — попросил Артем. Взял из рук мужчины листы голубоватой бумаги. Водяные знаки, печати, подписи нотариусов, подпись государственного инспектора, подпись детского психолога, подписи двух свидетелей, подпись священника. Проверка проводилась в Таганском районном ЗАГСе. Печати. Штамп регистрации в Государственной палате по реинкарнациям. Все как положено. Так, время. В здравом уме, твердой памяти, ля-ля-ля. После стандартной инъекции успокоительного, реланиум в возрастной дозировке 0,5 мл, Иван Николаевич Туванский, 9 лет, в присутствии родителей и вышеперечисленных лиц, был подвергнут облучению в звезде Теслы интенсивностью 75 Вт, частотой базового поля от 1 до 15 Гц. При частоте поля 3 Гц, реакция в пределах стандартного допуска, мальчик вошел в транс и был включен высокочастотный контур. Вслед за этим был достигнут устойчивый словесный контакт с его предыдущей инкарнацией, продолжавшейся 7,5 минут. Далее шел подтвержденный подписями свидетелей протокол. Артем покосился на мальчика, представил, как тот лежит на кушетке, на голову его надета звезда Теслы, глаза открыты и слепо смотрят, а губы шевелятся и говорят чужим, взрослым голосом. Протокол был написан на манер пьесы, в начале строки имя говорившего, потом его реплика или действие. Жесткой формы протокола, как ни странно, не существовало. Диакон Антон Митяев. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, ответствуй мне, душа ли ты человеческая или исчадие бесова?» Иван Николаевич Туванский. «Не грузи, поп, душа, что там требуется?» Диакон Антон Митяев читает молитву, брызгает на чело мальчика святой водой и прикладывает к устам крест, Мальчик целует крест. Корчей и криков не наблюдается. Диакон Антон Митяев признает, что устами Ивана Николаевича Туванского говорит его прошлая инкарнация и уступает место государственному инспектору. Государственный инспектор Регина Ильинична Ветрова. От имени Российской Федерации я готова зафиксировать ваше волеизъявление. Иван Николаевич Туванский. Русские? Угораздило. Я хоть мужик? Государственный инспектор Регина Ильинична Ветрова. Вы мужского пола. Иван Николаевич Туванский. Какие отношения у русских с Америкой? Государственный инспектор Регина Ильинична Ветрова. Нормальные, дружеские. Иван Николаевич Туванский. Это значит, мы вас победили? Государственный инспектор Регина Ильинична Ветрова. Я же говорю, у нас дружеские отношения. Вы будете отвечать на вопросы? Иван Николаевич Туванский. Буду. Государственный инспектор Регина Ильинична Ветрова. Расскажите, кто вы. Назовите ваше полное имя, время и место рождения, время, место и обстоятельства смерти. Иван Николаевич Туванский. Кевин Лемаут. Родился 6 октября 1873 года в Нью-Йорке. Умер 12 ноября 1961 года в Нью-Йорке. Сердце остановилось. Гадкое ощущение, скажу вам. Государственный инспектор Регина Ильинична Ветрова. Мы догадываемся. Примите наши искренние соболезнования. Остались ли у вас незавершенные дела? Не желаете ли вы что-либо передать родным и близким, правоохранительным и государственным органам? Иван Николаевич Туванский. Хе-хе. А много лет прошло? Государственный инспектор Регина Ильинична Ветрова. Более 40 лет. Иван Николаевич Туванский. Жаль. Сынок, видать, уже помер. Передайте налоговой службе США, что я их имел, как хотел. Государственный инспектор Регина Ильинична Ветрова. Больше ничего? Иван Николаевич Туванский. Хватит и этого. Государственный инспектор Регина Ильинична Ветрова. Вы хотите что-нибудь сообщить своей новой инкарнации? Иван Николаевич Туванский. Пацан, говорите? Ну скажите, пусть с бабами будет построже. Эти стервы все соки выпьют, им только деньги твои нужны, а отвернешься, на сторону смотрят. Никогда мне с бабами не везло. Государственный инспектор Регина Ильинична Ветрова. В каких сферах деятельности вы преуспевали, а какие были не слишком успешны? Иван Николаевич Туванский. Бакалеей я торговал, оптом. Ничего, нормально. Вот когда свой магазин открыл, начались сплошные убытки. Государственный инспектор Регина Ильинична Ветрова. Это все? Иван Николаевич Туванский. Русский, говорите? А с коммунизмом вы уже завязали? Государственный инспектор Регина Ильинична Ветрова. В России сейчас демократическое общество. Капитализм, если вам угодно. Иван Николаевич Туванский. Ага, я человек не бедный. Когда умирал, стоил больше миллиона. За неделю до смерти переписал завещание. Детям оставил половину, пусть подавятся дармоеды. А половину завещал своей будущей инкарнации. Так что мальцу счастье подвалило. За 40 лет процентов должно накрутить изрядно. Государственный инспектор Регина Ильинична Ветрова. Благодарю вас от имени вашей инкарнации. К сожалению, как вы понимаете, прямое общение между вами невозможно. Иван Николаевич Туванский смеется. Государственный инспектор Регина Ильинична Ветрова. Вы хотите еще что-нибудь сказать? Иван Николаевич Туванский. Хватит уж. Не мучай. Эй, скажите, а не придумали еще такого, чтобы мне в этой вот инкарнации в жизнь вернуться? Государственный инспектор выключает звезду Теслы, и Иван Николаевич Туванский погружается в нормальный сон.